Уважаемые слушатели, мы начинаем беседы о вечном. И сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, братья и сестры.
Мы будем сегодня говорить о Масленице и подготовке к Великому посту. Вот действительно, пришел месяц Бокогрей. Бог корове обогрей. И корове, и быку, и седому старику.
Где это вы такое прочитали? Потому что, когда я шел сегодня в студию, то Бог продувал у меня.
Да,
снег идет.
Снег,
да.
Удивительно.
Буря мглой небо кроет, вот я бы такие стихи.
Действительно. Ну, не буря, а очень на улице просто удивительно, как говорят, рождественская какая-то погода, совсем не масленичная, совсем вот не похожа. Ну вот, тем не менее, я хотела бы, батюшка, поговорить с вами именно об этом. Почему то есть мы вспоминаем Масленицу, и прежде всего она у нас олицетворяется с блинами. Вот вы знаете, почему так? Что это за такое языческое поверье?
Я думаю, она связана с блинами у нас, наверное, в России. Я не знаю, как в других странах.
Я думаю, что да, потому
что... Вот, во-первых, и про бока сейчас говорили, а ведь не нужно... И говорили про масленичную погоду, но не надо забывать, что Церковь православная, она по всей, то есть по всей земле, во всей вселенной. И православные люди живут и в России, и в Греции, и в Америке, и в Австралии даже живут. Вот сейчас там, например, осень. И у них сейчас там осенняя масленичная погода.
Но потому я вас так понимаю, батюшка, что масленица, она для всех масленица, как
конечно,
вы сейчас
да.
сказали.
И поэтому христианская вера, она преодолевает границы государств, преодолевает часовые пояса и даже вот такие периоды, времена года, она все она вбирает в саму себя. И это хорошо бы знать для того, чтобы мы, христиане, как-то немножечко не замыкались и не считали, что вот мы здесь живем в России, и те обычаи, те правила, те народные традиции, которые мы привыкли связывать с теми или иными праздниками или церковными событиями, они являются всеобщими, единственно правильными и верными. Потому что традиции и обычаи могут быть разные в разных государствах, где есть православная церковь. Но самое главное, объединяющее, что есть вот этот центр, стержень объединяющий, это наша молитва, это наше богослужение. Церковный устав, он везде, во всех странах, православных храмах, он везде одинаковый. Насчет блинов вам, честно говоря, не скажу. Как это с блинами связано. Особенно в историю подробно я не вчитывался. Но понятно ведь, мне кажется, что если мясо не едят приготовительную последнюю неделю перед Великим постом, то а называется она еще сырная неделя, не масляная, а сырная неделя. То есть это молоко, яйца, сыр и так далее. Ну а что, какое у нас блюдо такое широко используемое в России? Это блины. Вот, наверное, и с этим тоже связано. И потом ведь не только блины кушали и творог, и оладьи. Хотя какой сейчас творог-то на Руси, опять же, по весне? Потому что скотина-то только-только еще отелилась, молока-то еще, в общем-то, по-настоящему-то и нет. Вот у нас вот тоже вот такие вот вещи-то не учитывают часто любители народной старины. Не знаю, может, у вас есть какое-нибудь объяснение?
Нет, ну я вот читала, что вся пища, она даже вот когда мы начинаем поститься, да, и отказываемся уже от многих блюд, того же самого мяса, то эта пища благословенна Богом. Сейчас тоже очень много мы говорим о том, какая у нас ужасная еда, но, тем не менее, люди ездят в поездки православные, они берут с собой вот эти вот всякие там баночки с какие-то непонятные заваривают. И, ну, я не знаю, как...
Ну, вот... тоже, чего уж сетовать-то ужасное. Вот у нас как-то вот все любят в наше время пайкать и поухать, как мы плохо живем, какая-то ужасная еда. Да такая еда, которая... Я вот вспоминаю начало перестройки. И приходили, это, конечно же, сейчас уже не все помнят, а молодые даже не знают, приходила гуманитарная помощь.
Я помню,
не помните?
Я
посылки помню. Из Запада.
Да.
И в этих посылках что было? Те продукты, которые мы сейчас все ругаем так охотно.
Угу.
Всякая вот эта
да,
колбаса какая-то, вот такая копченая, плохонькая, американская, какой-то кофе, вот эти все, угу. все вот эти буквально дошираки, все эти вот, все вот такое вот было примерно такого содержания. И за этими посылками люди, в общем-то, гонялись. Искали. И те продукты с благоговением, со священным трепетом вынимали из этих коробок, отдавали кому-то. Считали, вот они, настоящие, качественные продукты, которые мы никогда не ели в жизни своей, вот наконец сподобились. А сейчас мы к этим же продуктам относимся, ну, очень недружелюбно, можно сказать, враждебно. Наверное, качество продуктов оставляет желать лучшего, это все правильно. И есть особенно вот всякие сладости, я вот лично вообще не могу есть. Ни конфеты, ни какие-то печенья сейчас, потому что все с ароматизаторами. Но, с другой стороны, я думаю, христианину и не обязательно все это. Ведь самое главное христианину, чтобы не о вкусовых качествах продуктов думать, а как-то переносить все-таки центр своих забот и переживаний на что-то другое, помимо пищи. Ведь в чем и смысл поста, в том числе, и заключается в том, чтобы мы научились быть воздержанными, в том числе и пищи. Несмотря на ужасное, как говорится, качество наших продуктов,
это
современный человек, да, но я в кавычки ставлю, не только вы, это такое общее мнение, человек в наше время очень-очень много кушает. С одной стороны, у нас кушать нечего считается, с другой стороны, забота о том, о похудании, о том, как похудеть. Диеты всякие рекламируются, все такое прочее. Поэтому я думаю, что православным людям нужно быть, конечно же, воздержанным. Воздержанным и постом, и вне поста, и не заботиться столько о продуктах питания, как о самом главном и важном, а привыкать к самой простой, незатейливой пище, чтобы она не преобладала в нашей жизни.
Вы знаете, я хотела вот действительно вас спросить, потому что каждый год, из года в год, мы, в общем-то, говорим об одном и том же. Вот давайте, поскольку уж масленичная неделя началась, вот кроме блинов, что мы можем вообще поесть?
Поесть?
На этой неделе.
Это да. Странный вопрос, конечно же.
Ну,
честно скажу. Я думал, меня сейчас спросите, как мы должны молиться.
Это мой следующий вопрос, батюшка.
Вот,
вопрос следующий.
Я не знаю.
Будет именно
я,
об этом.
Дорогие братья и сестры, думаю, что есть нужно очень скромно, особенно на этой неделе. И уже
говорите.
Сдержанно.
Угу.
Потому что вот уже предваряя ваш следующий вопрос, скажу, что, в общем-то, пост в какой-то степени уже начинается на этой неделе, на этой седмице, правильнее сказать. Потому что уже элементы постного богослужения, они присутствуют. Скажем, это хорошо заметно в среду
церковь.
И в пятницу.
Это вот мой второй вопрос.
Да. Если вы пойдете в храм к причастию в среду и в пятницу, то кажется, что литургии не совершают.
Mm-hmm.
И более того, звучит молитва покаянная Ефрема Сирина, и совершаются поклоны земные. И таким образом церковь нас постепенно готовит к посту, постепенно готовит к воздержанию. А раз так, то значит и сырная масляная неделя, она тоже уже должна содержать вот такие элементы воздержания. А наоборот, не того, чтобы побольше постараться покушать чего-то. Я думаю, что вот что касается еды... Каждый человек ведь тут совершенно индивидуален. То есть у всех людей свои особенности. Я знаю, что люди пожилые, часто люди не очень здоровые. Им вообще вредно переедать. Очень вредно. Помню, как моя покойная уже мать болела сахарным диабетом. И ну, просто какими-то такими глазами, не то что голодными, но так с желанием смотрела на какие-то пищевые продукты. А вот съест она их, вот съест, и плохо. Сахар поднимается, нельзя. И многим людям пожилым это тоже противопоказано, переедать. То есть есть очень воздержанно. Но я думаю, что и людям достаточно здоровым, в общем-то, ни к чему много кушать в наше время.
Как вот научиться, например, не доедать?
Не доедать?
Ходить вот с этим чувством голода из-за стола.
Как шутка есть такая. Нужно вставать из-за стола с легким чувством переедания. Есть, говорят, нужно много, но часто.
Да,
это шутники.
Такое.
Я не знаю, наверное, это вопрос-то ведь духовный на самом деле. Это проблема духовная. Она уже сейчас, мы как бы чуть-чуть перескочили в пост великий уже. Но я думаю, что это и правильно.
А мы еще и поговорим, да, с вами про Масленицу. Кстати говоря, вот тот же Адам, он же совершил вот именно этим грехом, чревоугодием.
Вот чревоугодие прежде всего духовным. Дело-то не в том, что
он кушал даже.
Да, все правильно.
С дерева.
Но ведь, видите, вожделение тут главное. Тут главное, что человек вожделел. Также и люди пытаются свои духовные проблемы решать с помощью каких-то заменителей, то есть удовольствий. Для кого-то это выпивка, для кого-то какие-то развлечения, а для многих людей это еда, потому что это как раз то, что вот рядом с нами, что называется, под рукой. Ведь мы знаем прекрасно, что устал человек, настроение плохое, поел хорошенечко, сонливость какая-то появилась, и вроде бы не так уже тяжело. Вроде переживания и заботы уже отходят на второй план. И хочется повторить снова и снова все это, чтобы избавиться от переживаний, волнений, тревог. Чем люди занимаются в наше время? Походят немножко вечером по дому, снова к холодильнику.
Чайку попить.
Да. И вот сразу же можно сказать, самой главной задачей Великого Поста, цели поставить, в том числе воздержание телесного. Пост нам прежде всего говорит о том, что человек, сытый он или голодный, больной или здоровый, старый или молодой, богатый или бедный, внешние обстоятельства его жизни, внешние, оно как можно меньше, я не говорю, что совсем, но как можно меньше должны влиять на его внутреннее состояние, на состояние его души. Да, будут в жизни наши какие-то моменты, когда мы и покушать толком не сможем, и болезнь нас начнет одолевать, и вот чтобы в тот момент не падало наше настроение и дух наш не ослабевал, мы должны стараться уже сейчас готовиться быть воздержанными. То есть находить какие-то стержни в душе своей, очень важные, чтобы нас вот, трудности материального такого характера не вышибали из духовной жизни, не смущали душу человеческую. Я не говорю, что это абсолютно должно быть, потому что все мы люди слабые, немощные, но опять же ведь не блокада Ленинграда, а нужно всего-то вот воздержаться немножечко вот в этом, воздержаться в другом. И в наше время, я думаю, очень важный соблазн, не то что важно, один из главных соблазнов – это даже не еда. Ведь известно, это вот если когда-то люди старались все заедать, то в наше время люди пытаются свои проблемы духовные, свое настроение решить с помощью самых вроде бы таких безобидных вещей, как телевизор. Или сейчас компьютер становится.
Да.
Приходят люди с работы, там проблемы, включают сериал. Окунулись в это, а хорошо, если еще тарелка тут рядышком стоит, то вообще жизнь удалась, что называется. Жизнь удалась.
Комфортно человек себя начинает чувствовать.
Он, может быть, да, или, по крайней мере, успокоенно как-то, забывшись немножечко. То есть, уйдя, как ему кажется, от каких-то проблем, а от проблем уйти, как известно, нельзя. Поэтому я думаю, что не последней задачей поста и воздержания является вот преодоление нашей зависимости от внешних таких раздражителей, от постоянных каких-то новостей. Ведь современный человек, вот наша беда, он ищет постоянно новости.
А для чего это человеку нужно? Быть постоянно в центре событий, постоянно наполнять вот этими новостями. Есть люди, которые вообще вот как бы этим не интересуются.
Не интересуются? Я таких практически не встречал. Почти все люди, вот хотя бы на кухне радио висит.
На примитивном уровне, да.
Висит, и оно тыр-тыр-тыр с утра до ночи, как в 6 часов заиграл гимн Советского Союза, так и все, и поехало оно. И выключается только в 12 часов. Постоянно создается фон какой-то, что-то о чем-то говорится, что-то там играет, что-то там рассказывается. Постоянно это все идет. Поэтому, когда вдруг отключается свет на какой-то период, это так заметно становится. Или если выключить радио, телевидение, компьютер, вот посидеть в тишине 2-3 часа, то совершенно люди, бывает, вышибают их из колеи все это. О двух вещах, как говорят психологи, голова человеческая одновременно думать не может. Она о двух вещах думать не может. Если мы голову постоянно занимаем какими-то внешними сведениями, информацией, какими-то впечатлениями, то, естественно, это говорит о том, что мы убегаем от каких-то вопросов насущных, важных, которые перед нами стоят, которые, наверное, нужно подумать и решить их для себя. А мы от них уходим вот через погружение во все вот это внешнее, шумное такое, крикливое. Потом ведь еще один важный момент. Когда-то я вот не понимал этого, не знал, что мозг человеческий устает. Вы знаете об этом, нет?
Ну, конечно, знаю.
Как
это?
Как?
Сама чувствую это по себе.
В чем это проявляется?
Усталость.
А что значит усталость? Это физическая усталость ваша. А мозг-то как может уставать? Мозг. Не работает ведь он. Оказывается, работает наш мозг. И вот всякая информация, загруженная в мозг, все, что мы услышали, какую-то там новость, вот умер там кто-то, президент Венесуэлы. А это задача для мозга, и она требует какого-то определенного ответа, определенного разрешения. Вторая задача встает, третья, четвертая, десятая, 25-я. И голова, она просто уже, мы не физически здесь, она просто уже не решает проблемы насущные. То есть усталость головного мозга заключается в том, что там вот всякая информация сидит, и вся голова занята этой информацией, а то, что вот нужно вот сейчас подумать, то есть нету свежести мысли,
то есть,
нету творческой мысли.
Хотите сказать, что человек, вот то, что в него входит, он вообще-то никогда не может уже из себя извлечь.
Он извлекет это тогда, вот тут, как объясняет, вот такой механизм, поступает для задачи, вот нужно вот то сделать то-то. Голова, она решение какое-то. Вы, наверное, замечали, куда же я положил, не знаю, кошелек, ключ, и вспомнил фамилию через 2-3 часа, день, другой, раз, и выходит у нас, так вот там же. Все это время голова наша работала. Она искала ответ на поставленную задачу. Потому что она вспоминала вот это все, все варианты. И раз, все. И вот на этом работа над этой проблемой головы закончилась. Закончилась. Если мы засаживаем в нашу голову задачи, которые они для нас вообще в принципе нерешимы. Скажем, наводнение где-то, извержение или еще какое-то там событие происходит на стороне. А как мы можем в нем поучаствовать? Хотя я сейчас скажу, что для христианина даже и здесь, наверное, возможно разрешать эти задачи. Как человек может в этом поучаствовать? Никак. Он ничего не может решить. Проблема стоит, вот там люди страдают. Что делать? Не знаю. Решения нет. Но для христианина решение вот в чем я вижу. Нужно помолиться. Потому что молитва – это и все-таки решение, вот решение всех трудных задач, которые стоят перед человеком. И самых труднейших. Ведь даже вот недавно ко мне в воскресенье приходили люди, у которых, ну, как бы внутри тоже такая задача стоит. Задача, казалось бы, неразрешимая. Ушли из жизни родители, с которыми при жизни не всегда ладили, не все хорошо получалось. Чувствуется вина перед родителями, ушедшими из жизни. Что делать? Христианская вера говорит, что любовь, она преодолевает все. А молитва – это и есть наша любовь, это есть выражение нашей любви. И поэтому, когда мы молимся о покаянии наших близких, это мы не только… Что остается делать? Только молиться. Это мы не только молимся, это мы делаем очень важное и, пожалуй, даже самое главное дело, которое мы можем сделать и должны это сделать.
Ну, хорошо. Вот вопрос так или иначе связанный с детьми. Я разговаривала с детьми, и очень интересно с ними беседовать на тему подготовки к Великому посту, как они вообще воспринимают и Масленицу, Великий пост. Дети рассказывают так, что они не будут есть мясо, и дети, которые ходят в школу, говорят: ну, мы не будем материться.
Угу. Вот сегодня очень дети хорошо, так говорят. Похвально, это я одобряю.
Да. Себя. Но потом, когда они начинают уже думать, у них очень интересные бывают выводы. Они уже действительно говорят, что вот как-то надо заботиться друг о друге, что надо там не толкаться, если тебя там обидели, то надо попытаться человеку не отвечать. То есть они все понимают. И мне даже кажется, действительно понимают порой лучше, чем взрослые люди.
Я вот не уверен, что дети все-таки это до конца понимают. Потому что понять это значит ведь еще и пережить это, и почувствовать. И я вот себя вспоминаю в детском возрасте, и ребенок, он все-таки эгоист. Сначала он стопроцентный эгоист. И так вот, когда он рассуждает, что я буду помогать, вот приходит ребенок из школы, второй, третий, пятый классный, я не знаю, и у него в голове: так, сегодня я приду и буду младшей сестренке Машеньке помогать, или маме буду что-то помогать. Я этого не представляю.
В рассказах своих они, да, они говорят, но это в вот, играх своих, да, между собой, а на самом деле этого не происходит.
Учили взрослые, потому что это не свойственно ребенку сейчас еще помогать. Mm-hmm. Чтобы помогать, нужно какое-то сочувствие было. А до него нужно еще дорасти.
Психика, потому что еще не сформирована.
До некоторых вещей мы ведь вообще дорастаем порой только перед смертью своей.
Да.
Я вот про себя опять же вспоминаю, уж покойную мать уже сегодня вспоминал. Я вот стал замечать пожилых женщин, которые с трудом передвигаются, поднимаются с трудом в автобус, в основном только тогда, когда моя мать стала именно такой. Приедет в гости, ой, как хорошо, меня с автобуса сегодня сняли, помогли два мужика-то, вот благодарю их, вот, что помогли. Я стал тогда замечать этих женщин, в толпе как бы выделять. Я их раньше тоже видел, старался помочь.
Не замечали.
Да, но такого отношения, все ж таки должного отношения не было. А здесь приходит час, и начинаешь все по-другому понимать. Поэтому с детей тоже здесь не нужно наше вот взрослое, теперешнее понимание проецировать на ребенка. Нужно тоже все-таки, ну, быть к нему снисходительным.
Но вы говорили, что нужен какой-то игровой момент
обязательно. Да, но вот, вот в чем дети, я думаю, могут, что они могут сделать, что такое для них. Для них, конечно же, это какая-то увлекательная вещь. Для них это какое-то, ну, что-то новое для них. Ну, что дети? Вот они живут, конечно же, этим немножко фантастическим миром. И ничего тут ужасного нет. Как-то их строить по-нашему, по-взрослому, как-то по-серьезному, я думаю, не стоит этого делать. Не стоит детей лишать и радости. Я думаю, дети, они еще более воздержаны, могут быть и бывают, и более строги к самим к себе и к взрослым, чем мы взрослые. Вот вы сказали, дети говорят: мы не будем материться. А вы знаете, это какой подвиг, ты великий, когда вокруг тебя весь мир, взрослый мир, ругается и сквернословит с утра до вечера. Ребенку такое сказать, это все равно, что он сказал бы: я буду ходить на каждую службу и читать утренние и вечерние молитвы.
Понимаете, вот один ребенок, кстати, сказал: «Вы знаете, я вот совсем не ем сладкого. Я откажусь от сладкого. Мне это будет очень легко сделать». Но он еще не понимает, что не в этом как бы смысл.
Ну, пусть так, но ведь тут важен принцип. Просто как, в какой-то момент растет ребеночек, для него все возможно, все можно, ему все нужно, все давать. Но в какой-то момент он начинает понимать, что есть какие-то вещи недоступные. Недоступные. И он начинает этому научаться. Это тоже его такое воспитание. И вот как раз пост, это не важно, сколько он там съел конфет, сколько не съел конфет, ест он весь пост, не ест. Тут главный принцип. Ребенок начинает понимать, что есть некоторые вещи, которых нужно воздержаться. Вот есть, не все делай, что тебе взбрело сразу же в голову. Желания твои не всегда и во всем должны тобой управлять. Ребенок этому учится. И это, я думаю, что гораздо важнее научить его этому. Не научить, а показать ему этому, что есть такие принципы жизни. Что есть моменты, когда нужно воздержаться. И не идти на поводу своего желания, а как-то его постараться изменить. Вот, я думаю, самое важное для детей. А это, ну, главное еще ребенку очень важно научить его механизму. Вот мы, взрослые, это порой люди требуем с детей: так, приберись в комнате, так, вот сделай вот это, вот сделай вот это. А ребенок не знает ведь, как это делать. Ну откуда же он знает-то, что такое прибираться, что такое делать, что такое принцип чистоты? Он не видит вот этой разницы еще, он ее не осознает.
Когда если дома еще беспорядок, то да, это более ребенку
тем более,
непонятно.
Тем более любому труду, любому навыку нужно научиться. А научить это все, это показать раз, два, три, терпеливо нужно это сделать. Точно так же и в смысле воздержания. Точно так же. Мы вот с тобой сегодня, Машенька, давай вот попробуем. Ну, пусть даже наспор. Вот что угодно. Я согласен даже с таким моментом. Я вот сегодня не буду наедаться у холодильника до отвала, а ты не будешь есть вечером конфеты. Ну-ка попробуем. А, я выиграл, мама кушала, я видел, ты ходила к холодильнику и нарезала колбаски. Запросто можно такое услышать, честное слово.
Вытаскала все блины, да?
Да, вытаскала все блины, я победил.
С вареньями и совсем, да, понятно.
Да, я думаю, что, может быть, даже так и надо сделать, чтобы ребенок вот почувствовал где-то, пусть даже в каком-то игровом моменте, соревновательном. Пока это игра, но он поймет когда-то, что он может воздержаться. У него есть вот этот навык, он приобретает вот таким вот способом.
Ну вот, знаете, у меня вопрос возникает. Вообще-то, понимаешь, что такие вещи, вот очень важные, там, отношение к ребенку, какое-то такое привитие духовных каких-то навыков, это все приобретается только благодаря все-таки молитве. А как люди, которые, ну, в общем-то, не имеют вот этого молитвенного делания, как они управляют собой, и они достигают гораздо более высоких результатов, скажем, воспитания ребенка, чем, положим, православные люди, которые где-то все развалено вообще. Понимаете, и дети непонятно где носятся какие, а есть совершенно вот
воспитанные дети. Да не знаю, про какие вы результаты говорите, что вот люди какие-то далекие от всего достигают.
Ну, и им не приходится молитвой достигать, просить там Бога, благодарить, понимаете? А они каким-то своим вот внутренней дисциплиной, своим примером, они добиваются больших результатов.
Вот в деле воспитания ребенка, я думаю, что такой принцип добиться результатов, он вообще не приложим. Каких результатов? Мы не знаем. Воспитание детей – это дело-то ведь неблагодарное. Это да, вот сейчас добились результатов. Ребенок встает как положено, уходит, приходит. Это не факт, что он станет маньяком-насильником. Я тут книжку читал про маньяков. У строгих родителей, добивавшихся результатов такими методами, взрослые люди, ставшие маньяками, убийцами серийными.
Зачем вам?
Да, родители у них были, ну извините, это факт. Это факт. Угу. Серийными убийцами родители были строгие, угу. держали их в ежовой рукавице. Нет, не то, что там били, но воспитывали достаточно жестко. Угу. Жестко. И в детстве они были пай-мальчиками и даже пай-девочками. Вот, вот поэтому мы не знаем, ведь как это все будет происходить. Мы ничего этого не знаем пока. Я думаю, что здесь результат единственный наш – это то, что ребенок почувствует, что в этом мире есть любовь. Вот и весь результат. Любовь ребенок должен почувствовать. И что только по любви возможно построить настоящую жизнь и настоящие человеческие отношения. Только по любви, я думаю. А какие-то результаты, пятерки в дневнике, дисциплина, убирает в комнате, это пока еще не результат.
Ну вот в детских садах, где-то, может быть, даже в школах, детям пытаются тоже рассказать о масленице. Вот сейчас начинается масленичная неделя, дети будут видеть, как она проводится, будут обязательно сжигать чучело, они будут видеть вот этот вот гуляние, такой размах, проводы масленицы, самый такой шумный праздник. А раньше это был насыщенный развлечениями день, сегодня, в общем-то, это тоже делают и кулачные бои, и улицы на улице шли, деревни на деревню. Все это очень интересно, и конные бега были. Ну, а вот что вот человек может вообще вынести из этого? И он даже и знать...
Головную боль.
Да, знать-то не будет, боль. Что потом, после нее наступает Великий пост.
И может быть, и даже многие, будет знать все равно головную боль.
Многие даже не услышат, что будет прощенное воскресенье.
И даже услышат все равно головную боль.
Упоминают усопших. То есть это как-то может мимо пройти вообще.
Я люди. Почему про головную боль говорю? Почему неожиданно вспомнил один интересный, даже забавный случай, который происходил буквально в 89-й, по-моему, год. Вот тогда проповедей никаких вот не было, книг не было. И один молодой священник, а я у него трудился пономарем, раздобыл дореволюционную книгу для сельского пастыря. И, по-моему, это было слово на первый день Великого Поста. Пастырь, батюшка, очень довольный, взял эту книгу и отправился во время службы проповедовать. Ну, в храме в основном тогда были женщины пожилые, старушки. Им, конечно же, сойдет все, что угодно можно было, и дореволюционные проповеди для сельской паствы преподнести. Но вдруг я там услышал неожиданно следующие слова буквально. Пастырь обращается к сельским своим, своей пастве и говорит: «Братья и сестры, вот сегодня у нас начался Великий пост, время воздержания, время покаяния, но знаю, что вот многие из вас сегодня после службы пойдут в кабак поправлять голову». Честно сказал, конечно, и смех, и грех. Это дореволюционная проповедь сельского пастыря. Это как раз вот по поводу всех этих маслениц, катаний и гуляний. Да, народ вот так вот гулял. И считалось вообще, что вот раз... И это не только в России. Ведь слово «карнавал» как переводится? Карнавал – прощание с мясом. Прощание с мясом буквально. Да, это тоже все было, происходило и на Западе. Ну вот, вот сидит вот это человеческое в людях, вот, вот эта немощь, вот, что если наступает Великий пост, то нужно, ну, пусть благочестиво и даже как бы по-христиански с такими элементами, ну, что называется, оторваться по полной программе.
Угу. Стоит это, знаете, ли нам перед смертью надышаться, да?
Стоит ли нам? Вот, вы знаете, я недавно в интернете видел фотографии последние желания, последний завтрак, обед, ужин приговоренного к смерти, по-моему, в США. Ой, такая там обилие еды, и то лежит, и это. Я не знаю, конечно же, что там за смертники такие есть в мире, но мне бы, наверное, кусок бы в горло не полез. Почему-то надо наесться до отвала вот всего этого. Или неужели это люди действительно кушают? Думаю, что мы христиане должны. Должны ли мы это все дело участвовать, поддерживать? Я думаю, ничего плохого в целом в каких-то народных праздниках, обычаях светских, государственных нет. Если это все-таки, во-первых, ну, как бы... не подменяет, что ли, христианской веры. Как вот вы правильно сказали, что люди это все празднуют, а воскресенье, прощенный пост даже знать не знают, то им все это наплевать на это. Я уже вспоминал как-то один раз, что еще в начале перестройки, помню, из отдела культуры звонок мне поступил. Приглашаем, батюшка, вас на Масленицу, вот у нас проводы русской зимы, вот у нас, значит, по программе катание на тройках, потом ваше выступление, потом сжигание чучела, потом, может, какой-нибудь молебен там послужите. В общем, все в кучу собрали. Я отказался, конечно же, пойти на это, на все. То есть... Иной раз где-то нам надо и отделиться, и отказаться от каких-то вещей, сказать, что все-таки это не наше, это не христианское. Думаю, наша паства, наше прихожане это поймут и почувствуют. Слава Богу, что сейчас люди, которые устраивают различные праздники увеселительные в эту неделю, они в основном называют это даже не масленицей, а проводами русской зимы. Пусть будет так, пусть как можно меньше...
По крайней мере, это честнее.
Да, будет честнее. Пусть как можно меньше будет какое-то напоминание на церковную жизнь во всех этих праздниках, во всех этих событиях. Потому что если люди, будет у них появится желание приобщиться к вере христианской, то, по крайней мере, у них не будет вот такого предвзятого отношения, неправильного, что ли, отношения, в том числе и к этой важной приготовительной неделе к Великому посту. Она у них и не будет как бы связана со всеми гуляниями, пиршествами, обжорством и, к сожалению, даже пьянством.
Вот и, наверное, заканчивая, уже минуточка у нас остается, заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, хочется сказать, вспомнить такую русскую пословицу, что примостилась масленица на краю церковного или великого поста. Вот и мы будем правильно встречать масленицу, не упиваться, не наедаться, накормим всех, будем радоваться, ну а потом будем уже... прощать друг друга, так скажем, великое в прощенное воскресенье.
Да, помогай Господь Бог всем нам последнюю неделю перед Великим постом провести трезво, здраво, разумно, сосредоточенно. Она не зря церковью установлена. Она установлена для пользы и блага нашей души. Чтобы мы внутренне уже сейчас немножечко представили себе предстоящие даже недели поста, события, которые вспоминаются, память святых и так далее на Великий пост. Вот это все представили, чтобы пост для нас, ну это не снег на голову, как сегодня, а прошел все-таки... ну, как-то разумно, осознанно и принес как можно больше пользы.
Спасибо, отец Алексей. До новых встреч.
Спаси Господь, благодарю вас за внимание.
Дорогие наши слушатели, мы заканчиваем сегодня нашу передачу «Беседы о вечном». Она была посвящена предстоящей Масленице и Великому посту. В ней принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего с вами города.